Глава 4. Прежде чем вызвать Изю, Андрей все продумал заново. Во-первых, он запретил себе относиться к Изе с предубеждением. То, что Изя циник, всезнайка и болтун, то, что он готов высмеять и высмеивает все на свете, что он неопрятен, брызгает, когда разговаривает, мерзко хихикает, живет с вдовой, как Альфонс, и неизвестно, каким образом зарабатывает себе на жизнь, все это в данном случае не должно было играть никакой роли. Надлежало также выкорчевать без остатка примитивную мысль, что Кацман есть простой распространитель панических слухов о красном здании и о прочих мистических явлениях. Красное здание — реальность. Загадочная, фантастическая, непонятно зачем и кому понадобившаяся, но реальность. Тут Андрей полез в аптечку и, глядясь в маленькое зеркальце, помазал сочащуюся гулю зеленкой. В этом плане Кацман прежде всего свидетель. Что он делал в красном здании? Как часто там бывает? Что может о нем рассказать? Какую папку он оттуда вынес? Или папка действительно не оттуда? Действительно из старой мэрии? Стоп-стоп. Кацман неоднократно проговаривался. Нет, не проговаривался, конечно, а просто рассказывал о своих экскурсиях на север. Что он там делал? Антигород тоже где-то на севере. Нет, Кацмана я задержал правильно, хоть и в попыхах. Так ведь оно всегда и бывает. Все начинается с простого любопытства. Сунет человек свой любопытный нос куда не следует, а потом и пикнуть не успел, как его уже завербовали. Почему он никак не хотел отдать мне эту папку? Папка явно оттуда, и красное здание оттуда. Тут шеф явно что-то не додумал. Ну, это-то понятно. У него не было фактов. И ему не пришлось там побывать. Да, распространение слухов — это страшная штука. Но красное здание пострашнее любого слуха. И страшно даже не то, что люди исчезают в нем навсегда. Страшно, что иногда они оттуда выходят. Выходят. Возвращаются, живут среди нас. Как Кацман. Андрей чувствовал, что ухватился сейчас за главное, но ему недоставало смелости проанализировать все до конца. Он знал только, что Андрей Воронин, который вошел в дверь с медной ручкой, был совсем не тот Андрей Воронин, который вышел из этой двери. Что-то сломалось в нем там. Что-то утратилось безвозвратно. Он стиснул зубы. Но нет. Здесь вы просчитались, господа хорошие. Не надо было вам меня выпускать. Нас так просто не сломаешь, не купишь, не разжалобишь. Он криво ухмыльнулся, взял чистый лист бумаги и написал на нем крупными буквами. «Красное здание — Кацман. Красное здание — Антигород. Антигород — Кацман». Вот как все это получается. Нет, шеф. Нам не распространителей слухов искать надо. Нам надо искать тех, кто вернулся из красного здания живым и невредимым. Искать их, вылавливать, изолировать или устанавливать тщательнейшее наблюдение. Он написал. Побывавшие в здании тире Антигород. Так что пане Гусаковой придется таки рассказать все, что она знает про своего Франтишика. А флейтиста, наверное, можно выпустить. Впрочем, ладно. Не о них речь. Может быть, шефу позвонить? Спросить благословения на переориентировку? Рановато, пожалуй. Вот если мне удастся расколоть Кацмана... Он снял трубку. Дежурный? Задержанного Кацмана ко мне в 36-ю. Расколоть его не только должно, но и можно. папка. Тут уж он не открутится. У Андрея мелькнула на мгновение мысль, что не совсем этично ему заниматься делом Кацмана, с которым неоднократно выпивалось и вообще. Но он отдернул себя. Дверь отворилась, и задержанный Кацман, осклабясь и засунув руки в лоснящиеся карманы, разболтанной походочкой вступил в камеру. «Садитесь», — сухо сказал Андрей, показав подбородком на табурет. «Благодарю вас», — отозвался задержанный, осклабясь еще шире. «Я вижу, вы еще не очухались». Все ему, мерзавцу, было как с гуся вода. Он уселся, дернул бородавку на шее и с любопытством оглядел кабинет. И тут Андрей похолодел. Папки при задержанном не было. «Где папка?» — сказал он, стараясь говорить спокойно. «Какая папка?» — нагло осведомился Кацман. Андрей сорвал трубку. «Дежурный, где папка задержанного Кацмана?» «Какая папка?» — тупо спросил дежурный. «Сейчас посмотрю». «Кацман. Ага. У задержанного Кацмана изъяты. Носовых платков 2, кошелек пустой, подержанный». «Папка там есть в описи?» — гаркнул Андрей. «Папки нет», — отозвался дежурный замирающим голосом. «Принесите мне опись», — хрипло сказал Андрей и повесил трубку. Потом он из-под лобья поглядел на Кацмана. От ненависти у него шумело в ушах. «Еврейские штучки», — сказал он, сдерживаясь. «Где ты девал папку, сволочь?» Кацман откликнулся немедленно.
Она схватила ему за руку и неоднократно спросила.
«Где ты девал папку?»
«Ничего», — сказал Андрей, тяжело дыша носом.
«Это тебе не поможет, шпионская морда». На лице Изи мелькнуло изумление. Впрочем, через секунду он уже вновь ухмылялся своей отвратительной издевательской ухмылкой.
«Но как же», — сказал он. «Председатель организации «Джойнт» Иосиф Кацман к вашим услугам. Не бейте меня, я и так все скажу. Пулеметы спрятаны в Бердичеве, место посадки обозначим кострами».
Вошел испуганный дежурный, неся перед собой в далеко вытянутой руке листок описи.
«Нету тут папки», — пробормотал он, кладя листок перед Андреем на край стола и отступая. «Я в регистратуру звонил, там тоже».
«Хорошо, идите», — сказал Андрей сквозь зубы. Он взял чистый бланк допроса и, не поднимая глаз, спросил. «Имя, фамилия, отчество?»
«Кацман Иосиф Михайлович».
«Год рождения?»
36-й.
«Национальность?»
«Да», — сказал Кацман и хихикнул.
Андрей поднял голову.
«Что «да»?»
«Слушай, Андрей», — сказал Изя, — «я не понимаю, что это с тобой сегодня происходит, но имей в виду, ты на мне всю свою карьеру испортишь. Предупреждаю по старой дружбе».
«Отвечайте на вопросы», — произнес Андрей сдавленным голосом.
«Национальность.
Ты лучше вспомни, как у врача Тимошук орден отобрали», — сказал Изя.
Но Андрей не знал, кто такая врач Тимошук.
«Национальность.
Еврей», — сказал Изя с отвращением.
«Гражданство.
СССР.
Вероисповедание.
Без.
Партийная принадлежность.
Без.
Образование.
Высшее. Пединститут имени Герцена. Ленинград.
Судимости имели?
Нет.
Земной год отбытия.
1968.
Место отбытия?
Ленинград.
Причина отбытия?
Любопытство.
Стаж пребывания в городе?
4 года.
Нынешняя профессия?
Статистик управления коммунального хозяйства.
перечислите прежние профессии. Разнорабочий, старший архивариус города, конторщик городской бойни, мусорщик, кузнец. Кажется, все.
Семейное положение.
Прелюбодей, ответствовал Изя, ухмыляясь. Андрей положил ручку, закурил и некоторое время рассматривал задержанного сквозь голубой дымок. Изи был осклаблен. Изи был взлохмачен. Изи был нагл. Но Андрей хорошо знал этого человека, и он видел, что Изи нервничает. По-видимому, ему было из-за чего нервничать, хотя от папки он сумел избавиться, прямо скажем, ловко. По-видимому, он понимал теперь уже, что берутся за него по-настоящему, и поэтому глаза его нервно щурились, а уголки осклабленного рта подрагивали.
«Вот что подследственный», — сказал Андрей с хорошо отработанной сухостью. «Я настоятельно рекомендую вам вести себя прилично перед лицом следствия, если вы не хотите ухудшить свое положение».
Изя перестал улыбаться.
«Хорошо», — сказал он. «Тогда я требую, чтобы мне было предъявлено обвинение и объявлена статья, по которой произведено задержание. Кроме того, я требую адвоката. С этой минуты без адвоката я не скажу ни слова».
Андрей внутренне ухмыльнулся. «Вы задержаны по статье 12 УПК о профилактическом задержании лиц, дальнейшее пребывание которых на свободе может представлять социальную опасность. Вы обвиняетесь в незаконной связи с враждебными элементами, в сокрытии или уничтожении вещественных доказательств в момент задержания,
а также в нарушении постановления муниципалитета, запрещающего выход за городскую черту из санитарных соображений. Это постановление вы нарушали систематически. А что касается адвоката, то прокуратура может предоставить вам адвоката лишь по истечении 3 суток с момента задержания, в соответствии с той же статьей УПК 12. Кроме того, поясняю, вы можете заявлять протесты, вносить жалобы и подавать апелляции только после того, как удовлетворительно ответите на вопросы предварительного следствия. Все та же статья 12. Вам все понятно?
Он внимательно следил за Изиным лицом и видел, что Изе все понятно. Было совершенно ясно, что Изя будет отвечать на вопросы и ждать истечения 3 суток. При упоминании об этих 3 сутках Изя довольно откровенно перевел дух. «Прелестно.
Теперь, когда вы получили разъяснение, — сказал Андрей и снова взял ручку, — продолжим. Ваше семейное положение.
Холост, — сказал Изя.
Домашний адрес.
Что? — спросил Изя. Он явно думал о другом.
Ваш домашний адрес. Где проживаете?
2-я, левая, 19, квартира 7.
Что вы можете сказать по существу предъявленного обвинения?
Пожалуйста, — сказал Изя. Насчет враждебных элементов.
Сумасшедший бред. Первый раз слышу, что бывают какие-то враждебные элементы. Считаю это провокационной выдумкой следствия.
Вещественные доказательства?
Никаких вещественных доказательств при мне не было и быть не могло, потому что никаких преступлений я не совершал. Поэтому я ничего не мог ни скрыть, ни уничтожить. А что касается постановления муниципалитета, то я старый работник городского архива, продолжаю там работать на общественных началах, имею допуск ко всем архивным материалам, а значит и к тем, которые находятся за чертой города. Все.
Что вы делали в красном здании?
Это мое личное дело. Вы не имеете права вторгаться в мои личные дела. Докажите сначала, что они имеют отношение к составу преступления. Статья 14.
УПК.
Вы бывали в Красном здании неоднократно?
Да.
Можете назвать людей, которых там встречали?
Могу, только следствие это не поможет.
Назовите этих людей.
Пожалуйста, из нового времени. Петен, Квислинг, Ван Цзинвэй, Беляк.
Андрей поднял руку. Прошу в первую очередь называть людей, которые являются гражданами нашего города. А зачем это понадобилось следствию? Агрессивно осведомился Изи. Я не обязан давать вам отчет. Отвечайте на вопросы. Я не желаю отвечать на дурацкие вопросы. Вы ни черта не понимаете. Вы воображаете, что раз я встретил там кого-то, значит, он там и на самом деле был. А это не так.
Не понимаю. Объясните, пожалуйста.
А я и сам не понимаю, сказал Изи. Это что-то вроде сна. Бред взбудораженной совести.
Так, вроде сна. Вы были сегодня в Красном здании?
Ну, был.
Где находилось Красное здание, когда вы в него вошли?
Сегодня? Сегодня там, у синагоги.
Меня вы там видели?
Изя опять осклабился. Вас я вижу каждый раз, когда захожу туда.
В том числе сегодня?
В том числе.
Чем я занимался?
Непотребством, сказал Изя с удовольствием.
Конкретно.
Вы совокуплялись, господин Воронин. Совокуплялись сразу со многими девочками и одновременно проповедовали кастратам высокие принципы. Втолковывали им, что занимаетесь этим делом не для собственного удовольствия, а для блага всего человечества.
Андрей стиснул зубы. «А вы чем занимались?» — спросил он, помолчав.
«А вот этого я вам не скажу.
Имею право».
«Вы лжете», — сказал Андрей. «Вы там не видели меня».
«Вот ваши собственные слова. Судя по твоему виду, ты побывал в Красном здании. Следовательно, там вы меня не видели. Зачем вы лжете?»
«И не думаю», — легко сказал Изи. «Просто мне было стыдно за вас, и я решил дать вам понять, что вас там не видел. А теперь, конечно, другое дело. Теперь я обязан говорить правду».
Андрей откинулся и забросил руку за спинку стула.
«Вы же говорите, что это вроде сна. Тогда какая разница, видели вы меня во сне или не видели? Зачем что-то там давать понять?»
«Да нет», — сказал Изя. «Я просто постеснялся вам сказать, что именно думаю о вас иногда. И зря постеснялся».
Андрей с сомнением покачал головой.
«Ну ладно.
А папку вы тоже вынесли из Красного здания? Так сказать, из собственного сна?»
Лицо Изи застыло.
«Какая папка?» — сказал он нервно. «О какой папке вы все время спрашиваете? Не было у меня никакой папки».
«Бросьте, Кацман», — проговорил Андрей, томно прикрывая глаза. «Папку видел я, папку видел полицейский, папку видел этот старик, пан Ступальский. Но суде вам все равно придется давать объяснение. Не отягощайте».
Изя с застывшим лицом шарил глазами по стенам. Он молчал.